Сегодня мы продолжим нашу лекцию из послания к римлянам 7 главы. В этой главе апостол Павел глубоко подходит к вопросу действия закона на человека. Он находит, что только смерть освобождает человека от закона. И он напоминает верующим, что они умерли для закона телом Христовым. Они теперь свободны, чтобы принадлежать воскресшему Христу. Многие верующие не дошли до сознания того, что они умерли для закона телом Христовым. И апостол Павел хочет привести их к тому месту, где Христос умер за них, чтобы и они нашли себя там со распятым Христу. Там их старая природа распята с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы им не быть уже рабами греху. Друзья, когда мы верой приносим себя на крест Голгофский и находим себя сораспятым с Иисусом Христом, тогда наша старая природа теряет силу в нас, а с ней и влечение ко греху, вызываемое законом. Тогда мы свободны дать место Христу жить в нас и через нас. Мы не можем этого сделать сами по себе, и мы не можем жить жизнью Христа посредством закона. Закон совершает служение осуждения. И это то, о чем Павел говорит в 7 стихе, указывая, что вина не в законе, а в нас самих. Мы прочтем стихи 7 и 8 именно этой 7 главы послания к римлянам, где говорится: «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак! Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех взял повод от закона, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Друзья, думали ли вы над тем, почему закон, данный для того, чтобы человек перестал грешить, производит противоположное своему назначению действие? В одном месте апостол Павел сказал, что сила греха – закон. Закон есть представитель справедливости. Человек совершил грех. Он нарушил святость, опорочил, осквернил невинность и сделал из нее грех. Опороченная невинность вызвала закон справедливости к действию, чтобы осудить человека и заставить его восстановить безгрешное состояние невинности. Но у человека нечем платить за грех, нечем восстановить невинность. Что же тогда происходит? Тогда пришел Сын Божий и своей жертвой на кресте уплатил греху и восстановил невинность в ее прежней сияющей чистоте. Друзья, во Христе грех лишен силы требовать себе возмездия, потому что он уже получил, что ему полагалось. Христос сделался грехом за нас, а нам дал свою невинность, восстановил в нас святость. И он дал это нам как дар спасения, дар вечной жизни. Наша старая природа, наш ветхий человек должен быть распят со Христом. Там, на кресте, происходит восстановление нашей невинности и святости, потерянной еще в Адаме. И потому смерть Христа является оздоровляющим источником, где восстанавливается наша святость. Но наша старая природа не хочет быть там. Она хочет дальше жить и властвовать над нами посредством закона. И потому человек становится крайне грешен, когда мы во Христе живем нашей старой природой. Мы читаем далее, друзья, радиослушатели, стихи 9 и 10, где говорится: «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, пишет апостол Павел. Павел, когда говорит о законе, имеет в виду закон Божий, друзья, и закон греховный. Закон греховный вызван в нас действием греха. Но эти два закона в своем действии часто как бы соединяются в один закон, то вновь разъединяются. Закон Божий святой. Он исходит из Божьей справедливости. Закон греховный также исходит из справедливости, но уже не Божьей. Его справедливость требует наказания человека за его грех. И как раз в этом эти два закона действуют в одном направлении. Закон производит служение осуждения. Он осуждает нас. Он приносит нам смерть. И в этом трагедия человека, который ищет в законе жизни. Закон не приносит нам ни жизни, ни силы. Он только, друзья, он только открывает нашу слабость, открывает нашу испорченность, открывает наш грех. В стихе 11 мы читаем о том, что заповедь, данная для жизни, послужила к смерти. И дальше апостол Павел говорит: «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Обольщение закона в том, что он понапрасну обнадеживает человека в его способности исполнить закон. Человек приходит к заключению, что, исполняя закон, он уже не нуждается в Боге. Через испорченность нашей старой природы закон производит в нас действие, противоположное своему назначению. И вот Павел, видя это, говорит в 12 стихе: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». И потом в 13 стихе он опять с удивлением говорит: «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Человек – странный парадокс, друзья. И это потому, что заповеди не были способны передать человеку жизнь. Они лишь усиливали действие греха. Уважаемые слушатели, мы подошли в этот момент к середине нашей программы. И здесь я всегда делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». И мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии, книги и книг, друзья, радиослушатели Священного Писания. И я приглашаю вас написать нам, если у вас еще по каким-то причинам нет Священного Писания Библии, и вы решили изучать, исследовать ее. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, продолжим наше изучение из послания к римлянам. 7 глава перед нами. Как вы помните, я только что выше прочитал 13 стих. А теперь мы переходим к 14, где написано: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Закон относится к области духа, друзья, потому что этот закон дал сам Господь Бог. Он призван управлять, требовать. Возьмите, к примеру, законы физического мира. Они есть те пути, по которым в физическом мире все совершается. Законы управляют миром. Но это физические законы. Закон, о котором говорит Павел, есть духовного характера. Он является путем, по которому должна развиваться духовная жизнь. Но человек уже продан греху, написано. И потому для нас, грешников, был дан Христос, который сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Истинный путь для человеческой жизни – не закон, но Христос. Притом плоть человека инертна. Она не способна покоряться Богу и приближаться к Нему. Человеческий ум, человеческий дух и его природа владеют плотью и пользуются ею. В действительности плоть заражена грехом. Возьмите, к примеру, лицо ребенка и посмотрите на это лицо через 50 лет. Грех исписал, нестираемые линии на поверхности тела. Плоть управляется греховной природой, которая глубоко ветвилась в нее, в самые глубины тела и ума, и человек сделался орудием зла. Но, друзья, теперь послушайте стихи от 15 до 17, где апостол Павел говорит: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Если, друзья, вы верующий человек, вы также имеете старую и новую природу. Вы также в вашей христианской жизни делаете нечто, о чем после сожалеете, не правда? Это переживание имел каждый верующий. В жизни апостола Павла этот период, видимо, был коротким, и все же он был. И потом Христос одержал победу в нем. Но Павел здесь еще имеет старую природу, и в этой внутренней борьбе он научился двух вещей. Во-первых, мы читаем об этом в 18 стихе, где он говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать онные, того не нахожу». Научились ли вы этого, друзья? Нашли ли вы, что у вас нет ничего доброго? Как много христиан сегодня чувствуют, что они в своей силе, делами плоти, могут угодить Богу, и они много суетятся в этом. Господь Иисус сказал: «Рожденные от плоти есть плоть». Друзья, плоть противится духу. В первом послании Иоанна, в 3 главе, в 9 стихе, мы находим, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Друзья, вам дана в спасении новая природа, которая не грешит. Когда я грешу, это грешит моя старая природа. Новая же природа ненавидит грех. Она производит в нас желание добра, но не имеет силы его совершить. Новая природа хочет служить Богу, но ветхий человек Богу противится. Верующий всегда хочет жить для Бога, но часто не имеет силы. В стихах, слушатели, в стихах от 19 по 21 апостол Павел говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Слушатели, это старая природа, которая создает трудности. Всякий раз, когда вы хотите делать доброе, стараетесь служить Богу в Святом Духе, вы обнаруживаете, что старая природа будет там, чтобы причинять зло. И злая мысль входит в ваш ум. Далее, начиная 22 стихом, апостол говорит так: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Друзья, даже став спасенным, вы еще имеете старую природу, а в новой природе нет силы. И если вы, слушатели, если вы честные, это заставит вас воскликнуть, подобно Павлу: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» Это, друзья, было переживание апостола Павла, как верующего. Он беспомощный, сокрушенный. Он, я думаю, не раз плакал о том, что он согрешал. И вот слушайте в стихе 25, где Павел говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Друзья, радиослушатели, как мы видим здесь происходит борьба между плотской и духовной природами. Это мы видим, начиная с 14 стихом, включительно по 25 из этой главы 7 послания к римлянам. Интересно, не была ли эта картина картиной внутренней борьбы самого апостола Павла? Ведь в первом послании к Коринфянам тот же апостол в 4 главе, в 4 стихе говорит: «Я ничего не знаю за собою». Между тем, возможно, внутри себя он чувствовал сильные побуждения, с которым он постоянно боролся. Иначе он не писал бы об этом, не правда ли? Его невыразимая благодарность Христу за избавление от всего, против чего он чувствовал себя беспомощным, напоминает безграничную радость Лютера, реформатора, когда он, наконец, понял, что Христос мог совершать для него то, что он напрасно старался сделать своими силами. Это иллюстрация власти закона над ищущей душой, которая подавлена невозможностью выполнить закон и облегчение, которое дает нам Христос. Как вы помните, в другом месте тот же апостол Павел пишет и повторяет: «Не я живу, но Христос живет уже во мне». Вот до чего, слушатели, дошел апостол Павел. А как мы, друзья, живет ли в самом деле Христос в нас? Занял ли центральное место в нашей жизни? Занял ли Христос первое место в наших мыслях, в нашей душе, в наших чувствах? Занял ли Христос первое место? Живет ли Он? Можем ли мы сказать, как и апостол Павел: «Не я живу, не я, но Христос живет во мне»? Слушатели, подумайте об этом. Если Христос еще не живет в вас, идите к Нему, просите, чтобы Он занял первое, главное место в вашей жизни.